Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». В студии Александр Фурмусаки. Сегодня в выпуске. Кампания к парламентским выборам 11 июля выходит на финишную прямую. Но дискуссии об участках для избирателей из Приднестровского региона и их праве голоса продолжаются. Что предлагают участники предвыборной кампании избирателям левобережья Днестра? Сильные дожди привели к потоплению нескольких населенных пунктов на левом берегу Днестра, в том числе центра Бендер. И польский исследователь Петр Алексия о положительных и отрицательных изменениях в Приднестровском регионе за последние годы и о влиянии режима свободной торговли с ЕС на экономическую и политическую ситуацию на левом берегу. Обо всем этом расскажем в ближайшие полчаса. Вначале, как обычно, обзор главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В следующее воскресенье граждан Молдовы с правом голоса ждут на участках для голосования на парламентских выборах. 41 избирательный участок откроют для жителей Приднестровского региона. Чрезмерное количество участков стало одной из спорных тем этой предвыборной кампании. Представители платформы «Достоинство и правда» оспорили в суде, как они отмечают, незаконное решение относительно избирательных участков для диаспоры и жителей Приднестровского региона. Платформа «Да» также призвала Центральную избирательную комиссию специальным решением запретить организованный подвоз избирателей к участкам в день выборов. Участники предвыборной кампании заявляют, что хотели бы предотвратить нарушения, которые происходили во время предыдущих выборов на участках для избирателей с левого берега Днестра. Согласно платформе «Да», незаконный подвоз и подкуп избирателей на выборах стали поводом для расследования антикоррупционной прокуратуры. Оперативная группа российских войск, размещенная без согласия Кишинева в Приднестровском регионе Республики Молдова, отметила в четверг 26 лет своего существования. В заявлении Западного округа российской армии говорится, что руководитель ОГРВ Дмитрий Зеленков вручил медали, дипломы и присвоил воинские звания, а мероприятие завершилось парадом. Оперативная группа российских войск насчитывает около 2500 военных и ежемесячно организует множество военных учений вместе с приднестровскими военизированными формированиями. После того, как молдавские власти запретили ротацию военнослужащих, в оперативную группу российских войск начали набирать жителей Приднестровья, имеющих российское гражданство. Кишинев требует вывода российских войск и боеприпасов из Приднестровского региона, но Москва и Приднестровская администрация заявляют, что присутствие этого контингента необходимо для охраны складов боеприпасов в Кабасне и поддержания миротворческой миссии на Днестре. Лидер социалистов Игорь Дадон поздравил авторитарного руководителя Беларуси Александра Лукашенко с Днем независимости республики, который отмечается 3 июля. Поздравление бывшего президента Молдовы, который несколько раз демонстрировал свои близкие отношения с Лукашенко, прозвучали на фоне сильного давления Запада на режим Лукашенко из-за жестокого подавления демократических протестов после спорных президентских выборов в августе 2020 года. Соединенные Штаты и другие западные правительства не признали Лукашенко законным президентом Беларуси, а оппозиция заявляет, что выборы 2020 года были сфальсифицированы. Беларусь приостановила свое участие в инициативе Евросоюза «Восточное партнерство» в ответ на санкции ЕС. Об этом сообщает белорусский МИД. Минск также отозвал своего представителя в Европейском Союзе для консультаций. Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что своим решением Минск сделал еще один шаг назад и посоветовал режиму Лукашенко поставить на первое место будущее Беларуси. Прирост числа больных COVID-19 в России достиг пика второй волны пандемии. За сутки выявлено свыше 25 тысяч новых заболевших. Этот показатель безостановочно растет с конца мая. За сутки власти признали смерть 663 человек с COVID-19. Это один из наивысших показателей с начала пандемии. Число известных властям больных впервые превысило 400 тысяч. Более чем в 25 регионах России введена обязательная вакцинация части населения. Во многих регионах, в том числе в Москве, жители должны самоизолироваться при появлении первых симптомов любой простуды. Украина ввела новые правила пересечения границы для приезжих из России, Великобритании, Португалии и Индии, пытаясь замедлить распространение дельта-штамма коронавируса. Люди, которые пробыли в этих странах не менее 7 дней за последние 2 недели, смогут въехать в Украину, только предъявив тест на коронавирус, сделанный на пограничном переходе. Правило также применяется, если люди приехали из других государств, но побывали в странах, где выявлен новый штамм в течение последних 14 дней. Ограничение распространяется также на граждан, которые находятся на территории Республики Молдова и хотели бы выехать в Украину, в том числе через Приднестровский участок границы.
В эфире «Радио Свободная Европа».
Проливные дожди привели к потоплению нескольких населенных пунктов на левом берегу Днестра. В центре Бендеры, частично в Тирасполе, улицы превратились в реки. Вода оказалась в общественном транспорте. Наши корреспонденты в Приднестровье спросили жителей Тирасполя и Бендер, кто несет ответственность в ситуациях, когда дождь становится проблемой для города, что и кто должен сделать для эффективного функционирования ливневых стоков.
Во-первых, прочистить коллекторы нужно. Вот смотрите, сегодня утром после дождя по улице Краснодонск, внизу перед церковью, там забито было, невозможно было проехать на машине. В самую первую очередь прочистить всех коллег. В первую очередь мэр города должен это делать. Он за это отвечает.
Наше государство все знает, что делать. Мы же будем их учить. Но, по крайней мере, вот Бородинка с Крупской, знаете, тот перекресток, да, всегда был, я там жил в детстве, всегда был плачевный, да, но его как-то смогли выровнять. Потому что постарались. Ну, там вот так, по пояс воды. Там машины глохли, троллейбусы били током. Это, я помню, все детство было. Мы толкали машины.
Я думаю, что за дорогами надо смотреть. Вот и все. И базар тоже заливает весь. Мы сегодня по колени в воде стояли. Кто мэр или кто там отвечает? Я откуда знаю, кто там отвечает? Ну, что жаловаться? Все сразу не сделается. Потихоньку, все будет хорошо.
Кому? С собой байдарки носить и плавать.
Канализационную систему, чтобы слив был хорошей воды. Не знаю, углублять, чистить, не знаю, что-нибудь.
Ну, не знаю, но скорее всего, что ливневки надо сделать. У них никогда нету денег в бюджете.
ЖКХ, они очищают эти. Сливные забиваются, они не работают. Водку жрут. Что, не знают, как по ЖКХ работает? Начальство надо менять. Не хотят сами работать начальники и за другими смотреть, как работают. Вот что надо. Сталина бы сюда.
Так ливневок нет. Ну, это не знаю. Но это как бы не ко мне вопрос, это к мужчинам, которые сидят в кабинетах. Мне кажется, к ним вопросы должны. Да, технология, я думаю, в первую очередь, потому что реально все так достаточно по старинке делается.
Это были мнения жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
В следующее воскресенье граждане Молдовы, обладающие правом голоса, отправятся голосовать за новый парламент страны. 41 избирательный участок также будет открыт для жителей Приднестровского региона. Большое количество участков стало одной из спорных тем этой предвыборной кампании, в то время как для диаспоры открыто слишком мало участков, считают некоторые политические силы. Платформа «Да» потребовала в суде сократить количество участков для жителей Приднестровского региона до 28. Подробности в материале Лилианы Барбароши расскажет Юлия Михайлова.
Платформа «Да» оспаривала в суде открытие избирательных участков для жителей Приднестровья из-за недоверия к тому, что там может быть налажен честный избирательный процесс. В качестве юридического аргумента платформа «Да» оперировала данными о том, что ЦИК при создании сначала 44, а затем 41 участка не учел законных оснований, поясняет адвокат платформы «Да» Ион Батнаренко.
Ласкуркину прецедент. Комісія електорального централу, а штаблит.
На предыдущих выборах Центр избиркома открыл участки для голосования в некоторых населенных пунктах, но там не проголосовало ни одного избирателя из Приднестровья. Несмотря на это, комиссия решила открыть там же участки и в этом году. Кодекс о выборах говорит, что при создании избирательных участков для граждан с левого берега Днестра нужно учитывать три критерия, в том числе то, сколько человек проголосовало там на последних выборах. Если там не было ни одного приднестровского избирателя, зачем открывать там участки и на этих выборах? Первоначальная жалоба партии включала и намерение Центра избиркома впервые на этих выборах открыть три участка в Приднестровье в населенных пунктах, не контролируемых молдавскими властями. ЦИК отказалась от этой идеи после критики других госинститутов, и тогда платформа «Да» оспорила финальное решение комиссии об открытии 41 участка. Чуть раньше Центральная избирательная комиссия по решению суда была вынуждена увеличить количество участков за границей. Но это увеличение было настолько незначительным, что критика действий Центра избиркома только усилилась. Платформа «Да» стала единственным электоральным конкурентом, который обратился в суд по этому поводу, но мнение о том, что количество участков для жителей Приднестровского региона должно быть намного меньше, разделяют и другие партии, к примеру, ПАС, а также неправительственные организации, среди них «Промолекс». Недавно они заявили в своем исследовании, что 28 избирательных участков было бы достаточно, даже если предположить удвоение количества избирателей в регионе, говорит автор исследования Вячеслав Бербека. Если бы число участков сократили до 28 с учетом максимальной явки избирателей из Приднестровья на парламентских выборах в 2019 году, это было бы 37 тысяч граждан. На каждый участок пришлось бы не больше 1300 избирателей. Значит, все равно все смогли бы проголосовать. Но, вероятно, они надеются, что получат больше голосов. То есть можно будет привлечь гораздо больше людей на выборы. Это всего лишь предположение. Но посмотрим, что произойдет в день выборов. В прошлые годы на выборах наблюдатели фиксировали многочисленные нарушения на участках, где голосовали жители Приднестровского региона. Самое серьезное из них – подкуп избирателей. За это никто так и не понес ответственности.
Что предлагают участники предвыборной гонки избирателям на левом берегу Днестра? Об этом беседует Василий Батнару и политолог Игорь Бацан. Какие решения возможности приднестровского регулирования предлагают партии в этой предвыборной кампании?
Проблема транснестряна есть и презента.
Приднестровский вопрос присутствует в нынешней кампании, и это связано с тем, что Центральная избирательная комиссия приняла решение открыть 44 избирательных участка для голосования жителей Приднестровья. Три из них собирались открыть на территории, не подконтрольной конституционным властям Республики Молдова. Хотя в 32-й статье Кодекса о выборах четко сказано, что участки для голосования открываются только в населенных пунктах, контролируемых конституционными властями. Раз вы говорили об этом, хочу спросить вот о чем. Откуда такая пламенная любовь к гражданам Республики Молдова, жителям Приднестровского региона? До сих пор отношения были сдержанными, и основано оно было на том, что на левом берегу Днестра невозможно было проводить агитационную кампанию, и, следовательно, голосование жителей региона нельзя считать осознанным. А сейчас приднестровцы изменились. Пламенная любовь, как вы сказали, возникла еще перед парламентскими выборами в феврале 2019 года, благодаря так называемой олигархической дипломатии Владимира Плохотнюка с правого берега Днестра и левобережного олигарха Виктора Гушана. Такого рода отношения пришли на смену футбольной дипломатии? Да, только футбольная дипломатия Филата и Шевчука никак не влияла на участие жителей Приднестровья в выборах в Республике Молдова. Стоит отметить, что в период с 1994 по 2014 годы голосование приднестровцев на выборах в Молдове в целом не превышало 10 тысяч граждан. Но вот на выборах 2019 года эта цифра выросла в 4 раза. И с тех пор интерес к голосованию приднестровцев стал важной темой предвыборной кампании. компании. Мы убедились в этом на президентских выборах в прошлом году. Ясно, что это охота за дополнительными голосами. Но что движет приднестровскими избирателями, если у участников предвыборной гонки привлекательные для них предложения? В принципе, у политических партий в Республике Молдова нет новых предложений для приднестровцев. Этот конфликт остается замороженным в формуле 2005 года, когда переговоры были расширены для формата 5+2. А новых идей и предложений для жителей Левобережья попросту нет. Социалистический, коммунистический или коммунистическо-социалистический блок вроде бы заявляет, что выступает за федерализацию. Ровно год назад перед президентскими выборами экс-президент Игорь Додон в прямом эфире заявил, что формула федерализации больше не актуальна. Да, раньше лидеры блока коммунистов и социалистов продвигали идею федерализации. У Владимира Воронина были три инициативы по федерализации Республики Молдова. Последний из них был меморандум Козака. После этого был принят закон 2005 года, который глубоко заморозил приднестровский вопрос. Тогда же был запущен расширенный переговорный формат 5+2 с участием Евросоюза и США. Но прогресса так и не случилось. Правда и в том, что в 2007 году господин Воронин предложил идею малых шагов с тем, чтобы убедить жителей Приднестровья в том, что Республика Молдова может предложить им гораздо более привлекательный проект развития, чем изоляция региона. У Игоря Додона было две инициативы. Первая — широкой федерализации, а вторая предусматривала так называемый всеобъемлющий пакет, который был представлен на ежегодной встрече в Мюнхене в 2017 году. Но ни одна из идей не получила дальнейшего развития. Недавно Красносельский обвинил Майю Санду в том, что она предлагала отложить эту идею малых шагов, и, по его словам, нет никаких шансов на урегулирование, если она начнет с темы вывода российских войск и так далее. Красносельский говорит то, что ему выгодно. Ему следует напомнить переговоры 5+2 в апреле 2012 года, когда участники этого формата, включая грантов и посредников, решили, что подход к приднестровскому регулированию должен включать по рекомендации ОБСЕ три корзины. Тирасполь категорически отказывается обсуждать вопросы из политической корзины, касающихся урегулирования конфликта, поэтому все эти обиды можно просто игнорировать. И пока тираспольские лидеры не согласятся продолжить переговоры в соответствии с документом 2012 года, вероятно, прогресса добиться не удастся. Красносельский. Детище Министерства иностранных дел России. Это очевидно для всех. Он хотел бы, или его патроны хотели бы, поглотить Кишинев этими малыми шагами. С помощью нейтральных номеров, паспортов для приднестровцев, чтобы они могли ездить куда хотят. Но им хотелось бы избежать принимать политическое решение и особенно добиваться демократизации, как предусматривает формула 3D. Именно так. Потому что после уступа Кишинева ожидалось, что руководство Приднестровья также предпримет шаги и согласится обсуждать политические вопросы из третьей корзины. Если этого не происходит, очевидно, что ситуация остается замороженной, и это в определенной степени устраивает Кишинев. С 2014 года начался новый этап отношений с Украиной. В настоящее время Украина рассматривает Приднестровье как большую угрозу безопасности, поэтому у Кишинева, скажем так, появилась новая тактика – не спешить с уступками, пока приднестровские лидеры не соблюдают соглашение 2012 года, предусматривающие три переговорные корзины. Повторю, в нынешней избирательной кампании для приднестровцев нет никаких предложений. Практически ни одна партия в Республике Молдова ничего не предлагает жителям Приднестровского региона, а их участие в голосовании воспринимается как наделение конституционными правами тех, кто обладает гражданством Республики Молдова, но живет на левом берегу Днестра. Лишь одна партия попыталась провести агитацию в Приднестровье, чтобы убедиться в том, что это невозможно, а затем заявить, что если так невозможно проводить агитацию, то Центральная избирательная комиссия ошибается, открывая 41 участок для граждан с левого берега Днестра. Музыка. Польский исследователь Петр Алексия побывал в Приднестровье на прошлой неделе. Наша коллега Лина Грыу обсудила с ним положительные и отрицательные перемены, произошедшие на левом берегу Днестра в последние годы, открытие участка для голосования для жителей региона, а также влияние режима свободной торговли с ЕС на экономическую и политическую ситуацию на левом берегу и влияние приднестровского фактора в процессе европейской интеграции Республики Молдова. Послушаем мнение исследователя исторического факультета университета имени Адама Мицкевича в Познане Петра Алексея.
Вы говорили, ваше ощущение, что элиты в Приднестровье поменялись, немножко появилось больше прагматичности. Это к чему может привести в перспективе?
Мне кажется, что этот прагматизм, он может быть использован как бы Западом, Республикой Молдова, а с другой точки зрения, может быть, иногда тоже угрозой. Если мы сравним примерно разговоры теперь и разговоры, которые происходили, например, в 2012 году, 2013 году по поводу DCFTA, тогда политика и символика имела очень большое значение, чем теперь. Теперь это все разговоры идут по поводу бизнеса, по поводу прагматизма, а такие символические и чисто политические вещи, они вовлекаются только когда они нужны, как аргумент для других вещей, для других разговоров, для другой тематики. Да? И ними только используются. Они не являются, естественно, важной частью разговора. Это изменилось. Но самая большая опасность в том, что этот прагматизм, он связан, конечно, с, как бы, с легальным бизнесом, но тоже с разными видами нелегального бизнеса. И самая большая опасность в том, что в этом прагматизме приднестровская элита может найти, не только может найти, но у нее есть общий язык с прагматической молдавской бизнес-элитой. И этот прагматизм может быть такой площадкой, на которой две страны договорятся, но это не будет работать хорошо для безопасности, для политических решений и тоже для общества одной и другой страны.
То касается политической системы Приднестровья, его положения в системе международных отношений современно. Теперь сложилась такая очень интересная ситуация, что Приднестровье в экономическом плане зависит больше всего от Евросоюза, а в политическом плане от России. И в этом пространстве существует приднестровская власть. Самое странное в том, что как бы Россия защищает Приднестровье перед политическим влиянием Евросоюза, а с другой стороны, Евросоюз и экономические связи с Евросоюзом позволяют приднестровской власти строить свою не большую автономию в отношениях с Россией. Из-за того, возможно, что теперь приднестровская власть более независимая от других сил, чем была когда-то в прошлом, до DCFTA. И эта система очень интересная с точки зрения, конечно, политологических исследований, но она тоже как бы опасная для развития общества, для общественных отношений, для прав человека, для гражданского общества и для каких-либо натуральных общественно-политических процессов в Приднестровье.
Скажите, что это значит для переговорного процесса? Потому что 2 года практически все было заморожено, даже больше. Последние продвижки были благодаря каким-то договоренностям между Блохотником и Гушаном. Сейчас на уровне экспертов нет ожидания каких-то прогрессов сильных и реальных.
Мне кажется, что это есть тоже вопрос очень высоких ожиданий. Если мы посмотрим на этот переговорный процесс с точки зрения 10 лет, очень много изменилось, да? Но если мы ожидаем очень сильных изменений в такой сложной ситуации каждый год или через каждые полгода должны быть какие-то шаги вперед в переговорном процессе, это, мне кажется, что это слишком высокие ожидания, и это невозможно просто. Я знаю, что есть ощущение, что благодаря договору олигархов с двух сторон были эти позитивные шаги, теперь нет следующей, но мне кажется, что это все такие переломы, им надо дать время, чтобы они заработали не только в политическом смысле, что есть следующий договор, следующая бумага и так далее, но тоже в общественном смысле, чтобы теперь видим и еще увидим результаты этих договоров, которые были там 3 года назад. Теперь Приднестровье вовлечено как бы в DCFTA, в переговорном процессе достигнуты эти все вещи, которые вы говорили, это медленно работает.
Очень много говорилось в этой предвыборной кампании о Приднестровье и о праве голоса для Приднестровья. Много спекуляций вокруг этого. Вы как видите всю эту ситуацию? Потому что эксперты, которые против этого, говорят, что там предвыборной кампании не происходит. Там нет доступа реального кандидатов и к информации и так далее. И плюс вот эта монополия, о которой вы раньше говорили, власти над информацией. И тогда, с одной стороны, как бы, да, люди должны иметь право голоса, если они граждане, с другой стороны, у них них нет на базе чего голосовать информации.
Да, но это можем рассчитывать на нескольких уровнях. На таком как бы чисто политическо-гражданском уровне, но есть вопрос, что есть граждане, и они должны иметь право голоса. Но мы знаем, что где-то несколько лет назад приднестровцы не интересовались выборами в Молдове. Принимали участие несколько тысяч людей, а теперь у нас было 35 тысяч людей, и, конечно, там не происходит предвыборная кампания, там такой информационный как бы вакуум, но это тоже не в 100%, потому что приднестровцы читают молдавские СМИ, читают Ньюсмейкер, читают другие русскоязычные молдавские СМИ. Интересный пример, что мы видели, что в Приднестровье больше людей голосовало на Майю Санду, чем в Гагаузии. Но это как бы проблема, мы можем сказать, моральная ответственности за своих граждан, если мы говорим, что это наши граждане. У них должно быть право голосовать. Но с другой точки зрения, конечно, это не натуральный политический и электоральный процесс. Это, конечно, так, что эти люди использованы в пользу кого-то. Думаю, что это тоже такой парадокс и тупик, из которого очень сложно выйти. Потому что если мы представляем возможность, чтобы они принимали участие в выборах, тогда мы не можем тогда мешать им в этом. Да? Но если мы не представим этой возможности, тогда будет вопрос, как? Это, говорите, что это ваши граждане, а в выборах не могут принимать участие. Но важнее всего начать работать на том, чтобы были какие-то каналы общественной коммуникации, да, с приднестровским обществом.
Кишинев что-то делал для этого, по вашему мнению?
За последние месяцы, года не очень много. Не очень много, но, конечно, все теперь в Кишиневе как бы сфокусировано на внутренних проблемах. Есть, конечно, confidence building measures. На мой взгляд, они имеют значение. Но это тоже не так, что мы видим их значение там, в течение месяца, полгода, года, двоих. Да. Mm-hmm. Это все надо рассчитывать в таком долгом периоде.
Как вы можете объяснить реакцию Москвы на заявление нового президента Республики Молдова Майя Санду по поводу вывода российских войск? В принципе, это официальная позиция Республики Молдова завсегда. То есть другой позиции официальной никогда не было. Почему Москва так реагирует болезненно на это?
Ничего нового не было в том, что Майя Санду сказала. Тоже ничего нового не было в этой реакции. Да? Это не удивляет меня. Думаю, что это даже не удивляло никого. Россия пытается защищать свои влияния там, где они еще есть. Но мы видим, что как бы на всем постсоветском пространстве это происходит так, что влияния России как-то сокращаются. Медленно сокращаются. Уменьшаются. Это на Кавказе видно. Это тоже Украина, и так далее. Но тот момент присутствия российских войск на Днестру – это самый большой рычаг российского влияния в регионе, потому что мы видим, что как бы, в Республике Молдова возможности этого влияния на общественном уровне, политической динамики, политических позиций общества, политической активности общества – это тоже уменьшается. Мы видим, что такой классический пророссийский дискурс в политике Республики Молдова уже не работает. Так, как работал еще 10, даже лет назад. Ну и что, остались эти войска, и с точки зрения России, они там должны еще надолго быть, но мне кажется, что это может стать вопросом за несколько лет, потому что из-за того, что Россия захватила Крым, значение российских войск на Днестру с точки зрения России тоже уменьшается. В таком политическом плане в будущем, мне кажется, что это может быть частью разговора, может стать частью разговора. До России.
Имеете в виду какой-то обменная монета?
Да, примерно. Ну, не теперь, не за год, не за два, но за, скажем, несколько лет.
Молдова, как европейская перспектива вместе с Приднестровьем или без Приднестровья, или как вот это вот решить? Или это якорь, который все время будет держать Молдову где-то далеко от европейской перспективы?
Все зависит от того, что мы имеем в виду, когда говорим по европейской перспективе, потому что перспектива вступления в Евросоюз, это нет такой перспективы вообще, потому что в Евросоюзе нет никаких разговоров о каких-либо возможностях расширения. Даже программа Восточного партнерства, там было ясно сказано, что вовлечение в эту программу не связано с перспективой членства в Евросоюзе. В Евросоюзе есть теперь свои проблемы, и никто о расширении даже не хочет думать и говорить. Мы должны думать о европейской перспективе Республики Молдова как о перспективе того, чтобы в Республике Молдова люди жили на похожем уровне и чтобы публическая и политическая жизнь руководилась похожими механизмами, как в Евросоюзе. И вот это европейская перспектива для Республики Молдова. И, конечно, насколько Приднестровье в этом мешает? Само по себе Приднестровье, как эту автономию там, и так далее, вообще в этом не мешает. Но если там есть контрабанда, есть схемы, в которые, наверное, тоже вовлечен какие-то среды из Республики Молдова и тоже из Евросоюза, наверное, да, потому что как сделать контрабанду из Приднестровья в Евросоюз без присутствия каких-то людей из Евросоюза? Это невозможно, да? Это главный вопрос, да? Коррупционные схемы и контрабанда и в том смысле Приднестровье является угрозой для европейской перспективы Молдовы, а не в том, что там русский язык, не в том, что там какая-то автономия политическая и так далее.
Это был польский исследователь Петр Алексия. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».